რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სირიის მთავრობის შარები ალეპოში წინ მიიწევენ. ირანის განცხადებით სანქციათა აქტის გახანგრძლივება ახდენს შეერთებული შტატების დისკრედიტაციას. ჩინეთმა ოფიციალურად დააპროტესტა ტრამპის სატელეფონო საუბარი ტაივანის ლიდერთან. სირიის მთავრობის ძალებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს ალეპოს აღმოსავლეთში მდებარე ტარიყ ალ-ბაბის რეგიონი. ამ ცნობას არცერებენ მთავრობა და ლონდონში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობამ მისი მოწინააღმდეგე მეამბოხეებისგან კონტროლი დაიბრუნა ალეპოს 60%-მდე ტერიტორიაზე და აღადგინა კონტროლი მნიშვნელოვან ავტომაგისტრალზე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ქალაქის დასავლეთ ნაწილს და ალეპოს აეროპორტს, რომელსაც ასევე მთავრობა აკონტროლებს. პარალელურად 3 დეკემბერს მოსკოვში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა მწვავედ გააკრიტიკა დიდი ბრიტანეთი იმის გამო, რომ ის დახმარებას არ აწვდის ალეპოში სამოქალაქო მოსახლეობას. სირიაში წლების განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს დიდ ბრიტანეთს არც ერთი გრამი ფქვილი, ერთი აბი წამალი, ერთი საბანი არ გაუგზავნია მოქალაქეების დასახმარებლადო, განაცხადა კონაშენკოვმა. ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გავრცელდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის პრესმდივნის სიტყვები, რომ რუსეთი ხელს უშლის ალეპოში სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანას. ბრიტანეთის მთავრობის ვებსაიტის თანახმად, ამ ქვეყანამ 2012 წლის შემდეგ 3 მილიარდამდე დოლარის ღირებულების დახმარება მიაწოდა სირიას, ძირითადად გაეროს სააგენტოების და სხვა პარტნიორების შუამავლობით. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის თქმით, შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ სანქციათა კანონმდებლობის კიდევ 10 წლით გახანგრძლივება ახდენს შეერთებული შტატების დისკრედიტაციას და აჩვენებს, რომ ვაშინგტონის ნდობა არ შეიძლება. თეირანის შეფასებით, გახანგრძლივების გადაწყვეტილება, რომელსაც 1 დეკემბერს ერთხმად დაუჭირეს მხარი, წარმოადგენს თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის გასულ წელს მიღწეული ბირთვული შეთანხმების დარღვევას. ინდოეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ზარიფმა 3 დეკემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ სანქციების გახანგრძლივება მოწმობს შეერთებული შტატების მთავრობა სანდო არ არისო. კანონპროექტი ახლა თეთრ სახლში გაიგზავნება, სადაც მას პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ ხელს მოაწერს. თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სანქციების კანონპროექტს ხელს მოაწერს, ეს არ აისახება ირანის ურთიერთობაზე მსოფლიოსთანო, ზარიფის ამ სიტყვებს სახელმწიფო მედია აავრცელებს. შეერთებულ შტატებს ნათქვამი აქვს, რომ მისი შეფასებით ეს კანონმდებლობა არ მოდის წინააღმდეგობაში საერთაშორისო შეთანხმებასთან, რომლითაც შეიზღუდა ირანის ბირთვული პროგრამა, მაგრამ ირანის ატომური ენერგიის აგენტოს ხელმძღვანელი ალი აკბარ სალეჰი ამბობს, რომ გახანგრძლივება თუ განხორციელდება პირდაპირი დარღვევა იქნება. სალეჰი გასულ კვირაში თქვა, ირანი ფრთხილად დაგეგმავს საპასუხო ნაბიჯებს, რომ ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გასულ თვეში გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ თეირანი უპასუხოდ არ დატოვებს შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების გახანგრძლივებას. ჩინეთმა ოფიციალური დიპლომატიური პროტესტი გამოხატა მას მერე, რაც შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ლიდერს, რითიც დაარღვია შეერთებული შტატების დიპლომატიური პოლიტიკის 4-წლეულის ტრადიცია. პეკინმა 3 დეკემბერს ვაშინგტონს მოუწოდა შეინარჩუნოს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკა და თავიდან აირიდოს ორმხრივი კავშირების გაუარესება. მედიაში ვრცელდება ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვან ის სიტყვები, რომ სატელეფონო საუბარი უბრალოდ პატარა ხრიკი იყო ტაივანის მხრიდან და რომ ის ართვლის, რომ შეერთებული შტატების პოლიტიკა იცვლება. ტრამპის გუნდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტაივანის ლიდერმა ცაი ინვენმა ტრამპს გამარჯვება მიულოცა. ტრამპმა მოგვიანებით ტვიტერით გავრცელა განცხადება, რომ ზარის ინიციატორი ტაივანის ლიდერი იყო. პეკინი ტაივანს თავისი ტერიტორიის ნაწილად მიიჩნევს და ეწინააღმდეგება სხვა ქვეყნებსა და ტაივანს შორის ოფიციალურ ურთიერთობებს. უკვე 6 შაბათკვირაა სამხრეთ კორეაში 100,000-ობით მოქალაქე მონაწილეობს ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში, რომლებიც პრეზიდენტის პანკ კინ ხეს გადადგომის მოთხოვნით იმართება. პოლიციის შეფასებით 3 დეკემბერს სეულში სანთლის შუქზე გამართულ აქციაში 320,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. საკუთრივ აქციის ორგანიზატორები კი ამბობენ, რომ მონაწილეთა რაოდენობა 1,600,000-მდე იყო. აქციები გაიმართა ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც. 3 დეკემბერს უფრო ადრე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა წარადგინეს იმპიჩმენტის ინიციატივა, რომელსაც როგორც მოელიან პარლამენტი 9 დეკემბერს უყრის კენჩს. პრეზიდენტს ადანაშაულებენ ალიანსის დამყარებაში მეგობართან, რომელსაც ბრალსდებენ მაქინაციების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მცდელობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня несколько событий. У нас разные гости и разные темы. Мы начнем с первой из них. Мы начнем с этой совершенно скандальной истории. Ареста, задержания, детективной, по сути, истории. Вот посадки в Москве знаменитого французского композитора, исполнителя. Я даже вот не знаю, как это все обозначить. Давайте я сразу гостя представлю. С нами на связи Юрий Лоза. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что уже все знают, что произошло, но я в общих чертах опишу ситуацию, что в 2002 году знаменитая группа Space приезжала в Москву, в Россию, давала гастроли в нескольких городах со своим альбомом, который был записан, кстати говоря, симфоническим Санкт-Петербургским оркестром. Это было в 2002 году, я хочу это подчеркнуть. И в то же время в Санкт-Петербурге работал хороший, видимо, композитор с именем и фамилией Олег Попков. В это же время, когда вот там гастролировала и записывалась группа Space. И я не знаю, как получилось, но по какому-то удивительному совпадению вот закончили свои гастроли французские музыканты, и в 2002 году Филипп Киркоров получает от Олега Попкова песню, которая называется «Жестокая любовь». Проходит 14 лет, и вдруг до композитора, лидера группы Дидье Маруани, приходит информация, что страшно похожа эта песня «Жестокая любовь» на его композицию «Симфоническая космическая мечта». И вот 14 лет прошло с тех пор, как запала в душу Олегу Попкову эта мелодия. И француз начинает вот какие-то действия юридические, пытаться отбить эти деньги. Не деньги, он пытается, взыскать компенсацию за то количество, безумное количество исполнений и миллионов, которые получил за это время Филипп Киркоров с этой композицией. А больше никто, кстати, кроме него, не исполнял ее. Попков напрямую принес в 2002 году. Вот я нашла первое упоминание из уст Филиппа Киркорова об этой композиции в ноябре 2002 года. Он говорил об этом аргументом и фактом. И вот композитор и его адвокат, нанятый в России, Игорь Трунов, насчитали 75 миллионов рублей компенсации моральной. И об этом было объявлено во всех агентствах. 1 ноября, то есть почти месяц назад, информационное агентство объявили, что француз вместе со своим адвокатом пытается взыскать с Филиппа Киркорова 75 миллионов рублей. Это примерно миллион евро. Вы эту сумму запомните, она еще всплывет. После чего начались исковые требования, оформлено было заявление в российский суд. И тут, как вот сейчас мы пытаемся реконструировать эти события, по телефону композитору французу позвонили российские пранкеры, их зовут там Вован и Лексус, все их знают, потому что они достаточно знамениты, они участвуют в шоу НТВ, разыгрывают всех, кому не лень. Они предложили французу договориться миром, а ты мне, прикинувшись Филиппом Киркоровым или там его людьми, они предложили французу миллион евро за то, что он отзовет все свои судебные требования. Француз обрадовался, конечно же, у них была большая переписка, он сказал, почему нет, если я могу получить эти деньги без суда, так, конечно, ради бога, я приеду в Москву и получу, как, в какой форме. Ему объяснили, что он должен приехать, вот, договорившись, соответственно, с адвокатом Филиппа Киркорова. Тут, по словам адвоката Добровинского, к нему прибежали эти два пранкера, передали ему всю эту переписку. Вчера он давал большую пресс-конференцию. Передали переписку, передали записи телефонных разговоров с французом. рассказав, сообщив о том, что он созрел, клиент созрел, он готов отдать миллион, вот, вот что с этим делать? Мы не знаем, что с этим делать дальше. Дальше Добродинский говорит, это мое дело, пусть приезжает в Москву, и мы уж дальше разберемся с правоохранительными органами, что с этим делать. Добровинский с Киркоровым бегут в правоохранительные органы и говорят, что все это называется вымогательством. И они считают, что француз должен быть задержан в России по статье вымогательства. Тут ни о чем не подозревающий француз, куча журналистов, с какими-то нотариусами идет в Сбербанк, где ждет, что ему эти денежки отдадут, вот этот миллион. И вдруг оказывается, что все это время он занимался вымогательством у этого миллиона, у несчастного Филиппа Киркорова, который тоже приходит вместе с 60, по-моему, там чуть ли не целой бригадой полицейских, которые арестовывают француза и его адвоката. По счастью, сегодня все разрешилось благополучно для обоих, и для француза, и для его адвоката. Они выпущены из застенков. Сегодня они уже грозятся американскими судами. И я не знаю, чем эта история закончится уже для Филиппа Киркорова, и особенно для пранкеров, которые, в общем, провоцировали человека, спровоцировали приехать в Москву, где его фактически арестовали. Юрий, ну вот я все вроде бы рассказала для тех, кто вообще не в теме. По-моему, я все правильно изложила. Теперь ваша очередь. Что вы об этом думаете, как часто в мире музыки происходят вот такие вещи, вот такие заимствования, и которые как выясняется, то есть через много лет выясняется, что произошло вот такое.
Скажите мне, пожалуйста, вот кто-нибудь наблюдал за деятельностью Киркорова? Ну, вы же знаете прекрасно, что Киркоров ради пиара. На что готов Киркоров ради пиара? Да на все. Мы же все об этом прекрасно знаем. Ну что нам обсуждать это дело, если мы все прекрасно знаем, что он готов ради пиара на все. Зачем нужно было Киркорову, подумайте, логика какая-нибудь, вот включите логику и подумайте, зачем Киркорову куда-то ехать самому, разбираться, привозить какие-то деньги, устраивать какие-то встречи, вызывать этих французов и так далее. Только ради одного, только ради пиара. Никаких других поводов для этого нет и не было. Поэтому, когда мне говорят, что там произошло, да что, кто получил выгоду? Вот смотрите, знаменитый Жиглов, помните такого человека?
Конечно.
Знаменитый, это супер уже притча во языцах. Ну, как бы, самый-самый раскрученный у нас персонаж, как их только можно придумать среди...
Так, среди правоохранительных органов.
Среди правоохранительных органов. Он говорил такую фразу. Ребята, когда вы что-нибудь пытаетесь расследовать, сначала ищите, кому все это выгодно.
Да.
Кто получил больше всего с этого скандала? Эти ребята, французы? Нет, не французы. А кто? Ну, это Киркоров получил единственный, кто получил что-то с этого скандала.
Нет, подождите, но ведь он уже...
будем искать?
Нет, скандал уже гремел. Он же гремел, этот скандал, еще до всех этих посадок, этих тюрем. Он уже с 1 ноября, с момента, когда Дидье объявил о том, что он предъявляет ему вот эти требования, скандал уже существовал. То есть сказать, чтобы Киркоров получил дополнительный пиар...
Скажите, а почему этому французу не сказали в первый самый момент, что подожди секундочку, а я-то при чем? Киркоров не автор, он вообще не имеет к этой песне практически никакого отношения.
Ну, конечно, он не имеет, не считая того, что он ее исполнял, и вот то количество...
Ну и что? И я ее исполнял в кабаке. Дальше что? Следующий момент. Кто ее только не пел, эту песню? Почему вдруг ни с того ни с сего песня стала киркоровской? Вот этот момент меня всегда очень сильно напрягает. Вдруг песня стала киркоровской, хотя он ее не писал. Ребят, подождите, это никакая не киркоровская песня. Это песня Попкова.
То есть
кто должен разбираться с пранкерами? Кто должен вообще, в принципе, говорить на эту тему? Попков.
То есть вы считаете, что Киркоров, с самого начала Киркоров должен был объявить, что я здесь ни при чем, отстаньте уже от меня со всей этой историей, и все, на этом закончим.
Именно так и должно было быть. И Киркоров здесь, допустим, если он не хотел этого бы скандала, он бы вообще никуда не ездил, сидел бы дома и сказал, да, пошли вы лесом, ребят, я-то при чем? Я не писал этой песни. Единственное, что мог сказать, и должен был сказать Киркоров.
Хорошо, Юрий, а если о фактической стороне дела, вот все-таки вы видите заимствование, вы видите прямое воровство одной
безусловно,
мелодии?
Абсолютно однозначно. Песня украдена, чего ж непонятного-то? Угу. Я вам говорю, как композитор, авторитетно заявляю и готов подписаться под этим.
Песня украдена, но тем не менее судиться по этому поводу нужно было с Попковым и не раскручивать Киркорова. Вот это вот ваше...
Совершенно верно. Все вопросы к Попкову, который эту песню якобы написал, или наоборот, или вот этот он утверждает, что он написал ее раньше. Разберитесь с этим вопросом, и все кончится сразу, и больше не о чем будет говорить.
Понятно.
И Киркоров здесь должен был давно уже сказать: ребят, а я-то при чем? Единственная фраза, которую от него все ждали. Чего он здесь бегает, скачет? Что он вызывает каких-то Добровинских и так далее? У него есть директор. Но не надо мне говорить, что у него нет директора. У него есть директор, который должен все эти вопросы разрулить без его участия. Он вообще тут ни при чем и никак.
Все, я все поняла. То есть совершенно напрасно он туда вообще-то в это все влез. И если бы он не... То есть это только для пиара. И все эти неприятности он сам себе ищет на голову. Так я вас понимаю.
Я не знаю,
он хочет. Он хочет, чтобы
я
на него подавали в суд.
Я вот... Я не знаю. Ему все равно, кто на кого подает в суд, потому что ему ничего ничем не грозит. Он вообще никак не участвует в конфликте. Он вообще никак. Он сбоку стоит, рядышком. Понимаете или нет? Потому что Киркоров в данный момент не имеет к этой песне практически никакого отношения. Он ее не писал.
Это вообще-то в итоге... Знаете что, я давайте-ка вам все-таки представлю нашего гостя сегодняшнего, Сергей Сельянов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей у нас впервые в студии вот в этой лицом к событию. Я вам расскажу, какое событие связано с Сергеем конкретное. Ну, у нас два события сегодня. Мы просто рассуждаем о том, что происходит на фоне одно событие на фоне другого. И вот, я не знаю, спрашивать вас чуть-чуть об этом, вы считаете, если... Имидж, вот этого, вот эта, вся эта песня, она ассоциируется исключительно с одним певцом, хотя Юрий говорит, что их там пели много и так далее. С 2002 года ее исполняет успешно один и тот же певец. Вы считаете, что он вообще никак не должен участвовать в этом конфликте? Вот вам как кажется? Вот у нее есть композитор, все, давайте
очень,
исключим.
Я не очень знаю эту тему, угу. Совсем краем уха, и вот частично сейчас услышал. Ну, в общем, да, права на песню принадлежат композитору и издательству, которое передал эти права. И они должны действительно разбираться между собой. И запрет на исполнение должен, если на это повестке нужно, то судебным образом разбираться, и суд там установит, кто из них имеет право запрещать, кто не имеет. Правообладателем является либо композитор, либо то... Повторяю, издательство, агентство, неважно, которому он передал это право.
То есть совершенно напрасно вообще-то, во-первых, во все это они сами, как бы, вот я не знаю, такой правильно ли применить глагол, наехали на Киркорова эти французы, раз. А во-вторых, то, что он сам от этого не отбился, это ровно то, о чем говорил. Он хочет быть в центре этого скандала, так что ли?
Ну, возможно. Я его целеполагание не изучал.
Ну да.
Специально.
Юрий, спасибо вам большое. Ну вот мы вот... Получается, по этой теме мы договорились, что это всего лишь вот его пиар-акция Киркорова. Он мог бы, как вот я вас правильно понимаю, он мог бы от этого всего, от этого отрешиться, отбиться, но не захотел.
Давным-давно.
Давным-давно?
Давным-давно мог бы уже все это спустить на тормозах, сказать: ребят, все, до свидания.
До свидания. И прекратить петь эту песню, кстати. Он должен был прекратить?
Да. Ну, я не знаю, если бы Дидье Марлиани доказал, что это он написал, то, конечно, прекратить петь эту песню, и все. И на этом все закончилось.
Ну, хорошо. Будем надеяться. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Мы будем надеяться, что так вот все благополучно и разрешится. А благополучно, то значит, просто он выйдет из игры, Филипп Киркоров, и на этом все закончится, и будет скучное разбирательство. Уважаемые слушатели и зрители, мы задавали сегодня вопрос на улицах Москвы. Покажем вам результаты, какие сериалы мы сегодня и о фильмах, и о сериалах вам нравятся больше, русские, российские и иностранные, или иностранные, и почему. И правда ли, Сергей, вот я до того, как расскажу о поводе нашей встречи, правда ли, что умирает кино и уступает место сериалам?
Кино умирает, по-моему, с момента создания. Сначала ему вообще не пророчили долгой жизни, потому что это был балаганный аттракцион. Ну, так, доминировало такое мнение. Да, потом происходило все это в связи с телевидением, с его развитием. Я, в свою очередь, театру предсказывали смерть от появления кино и так далее, и так далее. У нас любят предсказывать смерть. Лучше бы предсказывали жизнь. Мне кажется, это как-то позитивнее и правильнее. Кино не умирает ни разу.
Хорошо, не умирает. Уступает. Все-таки уступает место сериалам. Люди хотят смотреть сериалы и больше, и в меньшей степени кино, если сравнивать по степени интереса.
Не знаю. Если говорить на нашем локальном примере, то количество, ну, на примере России, да, то количество зрителей в кинотеатрах растет. Значит ли это, что кино смотрят меньше? Наверное, нет. Наверное, не значит. Вот такая простая арифметика. А то, что сериалы завоевали популярность, и у нас в стране, как известно, наши российские сериалы вытеснили все лет 15 назад, все латиноамериканские и просто американские, и любые западные, и восточные, и южные с наших экранов, да, являются основным блюдом телевизионным. Это да, то, что сериалы HBO, ну, такое несколько обобщающее название, да, означающее новый уровень драматургии, новый способ рассказывания истории, завоевали популярность, ну, прежде всего, в той же самой Америке. Ну и у нас тоже, но у нас она весьма ограниченная, иначе каналы показывали бы эти сериалы в прайм-тайм. Те каналы, которые решаются показывать эти американские новые сериалы, обычно показывают его в полночь за полночь. Что не случайно, поскольку интерес широкого российского зрителя к ним не надо преувеличивать. Он, это скорее вот, ну, не знаю, как эту публику назвать, ну, продвинутая, скажем, часть аудитории, она действительно в курсе всего иностранного, смотрит, к сожалению, как правило, на пиратских ресурсах. Я как продюсер, в общем, страдает, не одобряю такого поведения, да, продвинутой нашей аудитории, да, да, но...
А продвинутые, ну, вот предпочитают иностранные, потому что они сложнее и навороченнее, так? А наши попроще. В чем разница, вот вы видите?
Сценарий. Видимо, там иной уровень драматургии. Дело в том, что я вообще не специалист по сериалам.
Я забегаю вперед, расскажу, что у вас еще будет один собеседник, который специалист по сериалам.
Да, Александр Акопов, да, все это гораздо интереснее, точнее и экспертнее изложит.
Поэтому ему, я и спрашиваю, не завидуете вы ему, что он с сериалами, а вы с кино?
Нет, ну, дело в том, что эти сериалы родились в другом пространстве, у них есть другие площадки в Америке, HBO – это платный канал, да, вы платите, это не публичный канал, это не то, где сидят деды, дети, бабушки, да, то есть они могут сидеть, но, в общем, модель другая, и в публичном телевидении, в том числе на больших американских каналах, это тоже неприемлемо. Многое из того, что там показывают. Да, не потому, что это как-то отвратительно или противоречит прям всем нормам морали. Просто, ну, есть определенный формат, определенные рамки. Любой публичный большой канал, и небольшой, если он публичный, он в договорах с авторами всегда выговаривает себе, с правообладателями, всегда выговаривает себе право вырезать какие-то сцены, да, как бы, ну, мотивирует, понятное соображение, очень широкая аудитория.
Вот причем у нас вот эти... их сериалы демонстрируют на очень, что вот HBO, это же самый знаменитый «Секс в большом городе», ночью, который всех потряс. Ночью, но на широкую.
Ночью считается уже не широкая аудитория.
Да, в любом случае.
Да, в любом случае она уже не широкая. Это считается уже безопасным. Ну, плюс-минус. Но родились они на той почве, когда, да, специальные площадки, которые телезритель платит деньги. И в какой-то момент им предложили новое блюдо, как некому эксклюзивному потребителю. Вот, да. И он, и оказалось, что угадали с этим блюдом. И это дело пошло. Да. Действительно получило развитие. И это... Конечно, HBO огромный ресурс, это не наши там условно кабельные сети, которые пока не получили развитие, не могут себе ничего такого позволить, да, это мощнейшая совершенно.
То есть сами производят, сами показывают.
Да, и сами производят в том числе, и знают свою аудиторию, и все такое прочее. Вот благодаря этой нише платного телевидения стало возможно появление сериалов, которые как бы расширяют рамки, ну, ну, говорит, дозвольного такого привычного, сложившихся неких культурных стереотипов потребления, да, но можно за них, оказывается, выйти.
Ну, вот смотрите, что получилось. Вытеснили все-таки российские сериалы, если говорить о сериалах, пока вот только о сериалах мы говорим, они вытеснили американские, они вытеснили латиноамериканские. В конце концов, вот Акопов-то хорошо знает, мы много лет назад обсуждали безумный успех «Дурнушки Бетси», которая стала «Не родись красивой» сериалом, да, и получалось, что адаптация имеет в 1000 раз больше успех, чем если бы была показана, собственно, «Дурнушка». Но, тем не менее, наступает вот ноябрь 2016 года, и вы вместе, вот Александр Акопов, считает нужным, и вы тоже вместе с ним, это у вас такая партнерская акция, перевести книгу на русский язык «Как работать над сценарием в Южной Калифорнии», книга американских авторов, американских ученых, можно сказать, что ученых своего дела, известнейших. Потому что, как вы оба считаете, плохо с этим в России. Идут годы, несмотря на то, что в этой книге подробнейшим образом разбираются, это просто очень смешно, но при этом очень, это очень любопытно. «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», хиты. Американцы разбирают хиты российского,
да,
русского.
«Советская
Москва слезам не верит».
Да.
Это очень любопытно прочитать, как разбирают они, как они на них смотрят с точки зрения законов жанра. Но вы, берясь за эту книгу и продвигая в Россию американский подход к написанию истории, вы руководствуетесь тем, что, несмотря на интерес к российскому кино и к российским сериалам, нужно, тем не менее, вносить американский вот этот вот метод. Так?
Ну, какой он американский? Он просто правильный. Uh-huh. Это школа, сценарная школа, которой у нас нет. Сложилась эта сценарная школа в Америке, в том числе благодаря большим заимствованиям, о которых они, американцы, с благодарностью говорят, у наших мастеров 20-х годов. Нет,
вот
таких давних,
таких,
да, но они их создавали. У нас же, ну, очень сильные были, как известно, и актерская школа американская во многом зиждется на, да, трудах Станиславского, Михаила Чехова, так и монтажная школа на трудах Кулешова. Это наши все 20-х годов, вот такие тоже пионеры, да, тут, когда кино стало складываться уже как большое кино. До этого больших фильмов-то было немного, в основном они были короткометражные. И вот этот формат, который сегодня, в котором сегодня рассказывается история, он складывался тогда. Теперь мы у них что-то... Ну, это нормальный обмен просто. Здесь нет же идеологии. Здесь нет какой-то той или иной. Вот писать остро драматургические истории или писать мягкие лирические истории. Это алгоритмы, по которым просто правильно рассказывать истории, какие бы они ни были. Мы сегодня обычно как бы... Вот, естественно, это адаптируется к нашей практике, к нашей жизни, к нашим особенностям восприятия. Разумеется. Я привожу сюда простой пример, когда про это говорят. Вот у американцев чего-то, ну, сказать, я говорю, вот приехал когда-то Петипа в Россию, поставил несколько балетов, Фокин, значит, на это все дело у него там, ему, скажем так, находился рядом, да. Фокин, ну, Дягилев как... супер такой менеджер, супер продюсер, появился русский балет, который мы теперь продаем в хорошем смысле, гордимся и все такое. А не было бы его. Ну, конечно, нужно учиться друг у друга. Мы, конечно, должны быть восприимчивы. И американцы у нас чему-то учились, хотя американское кино развлекательное, оно когда достигло уже огромных вершин, и до какой-то степени они ученики, ну, точно превзошедшие учителя. Серьезно, да, ну теперь, да, мы у них готовы учиться. Это действительно, мы приглашали этих людей, этих профессоров 3 года назад в Россию. Мы все своих редакторов, и сценаристов, и главное, педагогов на эти 6-недельные курсы пригласили. Они имели позитивный эффект. Это... И мы решили, и Акопов, в частности, решил это сделать.
Отчаяние. Но это же от отчаяния, это же не от хорошей жизни. Вы их приглашаете, вы эти книги сдаете американские. Ну, это же от того, что в школы нет, получается, все-таки в России.
Школы нет, но не от отчаяния, от того, что ее нужно поставить. Обычная работа. Нужно поставить школу. Ее не было, кстати, в Советском Союзе, вот в позднем. Да? Я сам учился в Авгике на сценарном. И у меня был очень хороший мастер. Николай Николаевич Фигуровский, очень хороший, но был именно мастер. Это брат, там школы не было. Он своим опытом делился. Я сам немножко преподавал продюсирование. Я понимаю, как это совсем другая, совсем другой талант, это совсем другая. Там методики. Даже такие простые вещи, как от простого к сложному, это основа такого методики обучения. Да? Сначала вам 2x2, а потом вам интегралы. Даже это довольно трудно дается, например, мастеру, да, который сразу про интегралы. Да? Это нужно учить. Нужно ограничивать где-то поступление знаний на данном этапе и так далее. И сценарному делу можно научиться. в гораздо более существенной степени, чем режиссерскому, например. Режиссеры вообще в кино приходят, часто их первый фильм, ну, лучший в их биографии, при том, что и дальше все хорошо. Режиссеры скорее матереют, а сценаристы, они обучаются. У них крайне редко первый сценарий бывает вообще поставлены в кино, крайне редко. Но даже поставленные они крайне редко бывают прям лучшими в его биографии. К третьему, четвертому, пятому, пободавшись с теми же продюсерами, с редакторами, обычно что-то начинают люди понимать. Не у всех хватает на это терпения. Многие сходят с круга. Но если бы обучение их было поставлено более правильно, то, наверное, этих КПД, их работы увеличился, и, может быть, сократился бы этот срок их вхождения в нашу уже индустриальную жизнь.
Ну вот, смотрите, хотя вы говорите, что нет разницы между школами в национальном смысле слова. Вы сказали, что это не американская школа, это хорошая школа, а это не то, что там отсутствует российская школа, отсутствует просто школа. Несмотря на то, что вы не акцентируете там слово американский в названии этой школы, но я, насколько понимаю, вот я посмотрела хронологию, хронику ваших попыток обучающих, она все-таки прерывается по части помощи от государства в 2014 году, когда осложнились все эти отношения. То есть если у вас все эти курсы, все эти приглашения какое-то время проходили при содействии Минкультуры, Минэкономразвития, то потом уже только сами. Потом все-таки это американское стало давать о себе знать, насколько я понимаю.
Нет. Все это проходило с самого начала. Нет, у нас существует другое совершенно обстоятельство, гораздо более, немножко для меня неожиданное, должен сказать, что все, в том числе очень многие уважаемые мной коллеги, как-то по-детски стали обижаться на то, что, видишь ли, мы приглашаем американцев нас учить.
А, в этом смысле.
И эта позиция, это небольшую поддержку от Минкульта для этих курсов, но они за наши деньги были сделаны, да. Мы с огромным трудом получили. После этого, еще до 2014 года, мы ее не получали. Все разговоры на этот счет мы вообще заключили. Мы — это ассоциация продюсеров кино и телевидения, под эгидой которой, собственно, и вышла эта книжка. Основную работу всю практически провел Александр Акопов. Но мы, как чем могли, естественно, этому содействовали и всячески поддерживаем, и стараемся распространению ее содействовать профессионально. В профессиональной среде, конечно. Вот, это какая-то странная детская обидчивость. И она меня, немножко... Она так удивила. Она имеет место до сих пор. Мы заключили договор с Южно-Калифорнийским университетом.
То есть она не политическая, она скорее психологическая.
Она вот такая, просто какая-то, я бы если это слово, глуповатая. Мы готовы делиться знаниями, если у нас их там кто-то готов востребовать, да. И, конечно, нужно... Конечно, нужно учиться всю жизнь везде, где можно. И в нашем деле сценарное дело – основа киноиндустрии, ну, и телевизионной тоже индустрии. И тут не жалко, не должно быть никаких усилий, чтобы эта основа была крепкой.
Но если они будут, не захотят, будут упираться и говорить, что вот мы сами себе, мы с усами, плохо будет, вы считаете? То есть деградировать будет профессия сценариста в России?
Профессии нет. Есть талантливые люди. Есть талантливые люди. Профессия – это профессия. Это, вы знаете, мы считаем, что учебные заведения должны учить делать табуретку с четырьмя ножками одинаковой длины. Не с двумя, на ней неудобно. Не с четырьмя, но разные длины тоже неудобно. Но это одинаковые длины, да, с ровной поверхностью. Вот чему должны учить. Это профессия. Остальное – это талант. Это... без которого, конечно, великие произведения не создаются. На одной профессии тоже, на ней можно очень эффективно и позитивно работать в индустрии, но высшие точки покоряются, конечно, при наличии таланта. Вот мы считаем, учить создавать высокохудожественные произведения, мне сама постановка вопроса кажется немножко странной. Ну как, сделайте нам культовый фильм, да, как у меня тогда заказчики
когда-то. Да вот культовый не надо, а хотя бы кассовый.
Вот именно.
Кассовый хочется.
Вот именно, что это, в этом есть определенные правила. Повторяю, талант их расцвечивает, обогащает, талант эти правила она ломает. Ну как всегда, классический пример, который, слушайте, в советское время без конца приводили и сейчас. Вот чтобы просто так, это простое было. Чтобы рисовать, как Пикассо, вот эти кубики всякие, нужно сначала делать то же самое, что он делал в классический период своего развития. То есть научись делать как положено, а потом делай, что хочешь. Ну, покажи, что ты умеешь делать как положено. Это все, ну, такие какие-то азбуки, это странно обсуждать.
Но у них, понимаете, возникает, наверное, резонный вопрос. Вот вы сами сказали об этом безумном успехе российских сериалов, он большой успех российских сериалов по сравнению с какими-то. Мы с вами видим, конечно, что это несравнимые вещи, что сериал «Во все тяжкие» невозможно сравнить ни с чем, что у нас, вот, что производится в Российской Федерации, или сериал «Родина». Невозможно сравнить даже с адаптацией убогой, которая была сделана в Российской Федерации. Но при этом сценарист или там продюсер, сценарист, канал, вещатель, который все это показывает, он смотрит на рейтинги и видит, что вот эта вот простенькая бытовая история, дешевенькая, копеечная про Золушку Нюру, которая была дояркой, а приехала и стала и вышла замуж за богатого олигарха из такого же количества серий, она же смотрится прекрасно совершенно нашим народом, и цифры у нее больше, и зачем нам париться и ваши книжки читать, вот эти сложные, в то время как можно пригласить мастера этого какого-то там Ивана Ивановича, не знаю, как его фамилия, и он вам наваляет про доярку, ставшую красоткой и богачкой за 2 минуты. Вот зачем? Смысл-то какой?
Значит, мне кажется, вот что не так рассуждают. История Золушки, которую вы сейчас живописали, это одна из фундаментальных историй, которые в американском, в том числе кино, просто тоже является одной из фундаментальнейших. Поэтому ничего плохого в таких историях нет. Вы говорите об этом иронически, а на самом деле это вопрос, ну, уже как сделать.
Я говорю иронически, потому что я видела такие российские сериалы про Золушек, насколько это примитивно сделано.
Ну, знаете, я просто... Мне действительно на поле сериалов говорить не очень комфортно. Я не очень много их вижу, у меня нет столько времени. Я скажу, что и у нас есть... Из наших сериалов я мало... Просто, ну, не хватает меня на это, я смотрю, и... Американских тоже. Ну, какие-то основные я смотрел. Вы начали сегодняшний наш разговор с того, что вот они сильнее, чем кино сейчас. Да, я вам скажу, что я посмотрел именно с этой целью и «True Detective», и, значит, вот этот самый «Во все тяжкие», и «Родину», и еще что-то, и еще что-то. И все они, кроме «Игры престолов», укладываются в полнометражный фильм. Вся их эта история. Я устал смотреть «Во все тяжкие». Это вот эти 8-7 серий, первый сезон.
Вопрос, зачем,
они делаются просто. Другое дело, что в телевизоре больше, понимаете, вы продаете как бы не 200 грамм, а килограмм по цене. Ну, то есть в 5 раз больше зарабатываете, в 7. Занимает уже экранное время, то есть в 7 раз большее время под рекламное пространство. Это вообще выгодно весьма. Люди садятся, смотрят вечер за вечером, или в Америке воскресенье за воскресеньем, например, и вы зарабатываете гораздо больше, чем если вы сняли полнометражный
фильм. Да, но вы сидите и восхищаетесь, как они держат, как они умеют держать.
Я нет. Я говорю, что мне достаточно полнометражного фильма было. Я пытался честно. Есть в «True Detective» некая атмосфера, которую действительно в полнометражном, там есть некая медитативность, да, которую в полнометражном фильме передать, хотя Дэвид Линч делал это легко. Ну, не всегда возможно. Но эта концовка, би-муви такое, да, с топором этот мужик носится там вдруг. Ну, слушайте, вообще говоря, если бы мы сделали такой сериал, нас бы закопали. Нас бы закопали, вы бы закопали. И справедливо, кстати, сказать. А у нас Валерий Тодоровский сделал, на мой взгляд, замечательный сериал. Я вот мало смотрю то, что уж хорошее. И «Оттепель» имеется в виду. И «Крик совы» Олега Погодина, по-моему, очень хорошо сделан. У нас есть хорошие. А потом вы же не видите все американские сериалы, правда?
Ну да. Мы
возможно, там 90%...
То, что отбирает тот же Акопов со своей медиатекой.
Верно. Совершенно верно. Вы смотрите лучшее. А если вы посмотрите все... А про российское вы, ну, вы не все смотрите, но вы,
Нюшу посмотрели. Нюшу, я прекрасно, Хацапетовку, я смотрю, просто понять, как, почему, как это получается.
Американцы действительно лидеры
сериалов,
в области...
Я хороших российских сериалов, кроме «17 мгновений весны», не помню, честно сказать. Если американский я могу назвать сразу так, раз 5-10 сразу, то российский хороший.
Хорошо, но вот мы наш Штирлиц, по-моему... Американцы чемпионы мира в кино и в телевизионном кино, да. Это я, все, что я говорю, я просто пытаюсь... Ну, прицел немножко, ну, сделать картину черно-белой просто, ну, чуть ее, да, ну, как-то. Они это бесконечно в игровом кино, в зрительском, в развлекательном, они с колоссальным отрывом лидируют во всем мире, не мы одни такие. Каждый седьмой, вернее, 7 сеансов из 10 в мире – это американское кино. Они весь мир удовлетворяют этими историями.
Поэтому стоит у них учиться.
Конечно. Но мы нуждаемся в своих национальных историях. Да. Это показывается телевизор, это показывают и какие-то наши игровые фильмы.
Я
фильмы
предлагаю...
для кинотеатров.
Да, я предлагаю о хорошем и то, что ближе вам. Давайте покажем ваш трейлер вашей компании и подумаем о том, почему вдруг российское анимационное кино возымело успех, в том числе даже на Западе. Казалось бы, перекормленным этим уже от и до. Давайте трейлер посмотрим и...
Ну ладно, Горыныч, будет дуться.
Не томи душу, Горыныч, рассказывай быстрее, что там с Киевом.
Исчез под толщей воды, брешешь. Глядите, Киев.
Какие-то.
Показалось. Это ведь Цейнорское чудище послал.
Мама!
Так ты, выходит, знаешь, что за злодей Киев под воду спустил?
Как найти сокровище морского царя?
Чем меньше народу знает, где лежат наши деньги, тем больше их останется.
Бум-бум-бум, потом ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И вдруг бабах!
Это чего, хвост? А он шевелится?
Ага.
Мы появимся неожиданно и эффектно.
Женюсь.
Иго-го, товарищи! Может, хотите прийти? Могу билетик вам... Эй, вы что задумали?
С 1 января русские дети узнают новое слово «товарищ» из вашего фильма, в свой лексикон войдет. И что случилось
слово
с Киевом
хорошее.
В этом мультике? Да, слово очень хорошее. Что случилось? Почему он утонул? Почему она утонула? Почему он утонул в Киеве?
Ну, как-то не положено вроде сюжеты рассказывать,
ладно,
истории.
Ну,
ушел под воду.
Да, вот именно Киев ушел под воду. Никаких тут намеков не усмотрит, опять же, с политической точки зрения аудитории.
Ну, киевляне, украинская аудитория, возможно, усмотрит. Она усматривает
все-таки
сейчас
вот вы...
везде. Ну, практически мы уже на этом рынке не присутствуем, поэтому с точки зрения бизнеса, да, это... Ничего. Хотя жаль, ну,
да.
Наши фильмы там популярны. Вот мультфильмы, да. Популярны. Надеюсь, что как-то и украинские наши друзья смогут его увидеть.
Ну,
вот,
потом,
уходит под воду. Ну, как же я вам буду сюжет рассказывать?
Хорошо, все закончится хорошо для
закончится
Киева.
Закончится все прекрасно.
Ну,
конечно,
ладно, это очень важно.
Конечно,
вопрос,
конечно.
Почему? Вот вы чем объясняете успех? Все-таки, а правда же есть успех. Маша и Медведь это вообще не обсуждают. Это сумасшедшее, это безумие всемирное, межпланетное. У вас очень хорошо, ваши мультики идут, насколько я понимаю, и в залах, и в России, не знаю, как за рубежом. Вот тут есть какая-то загадка, почему?
Действительно, не только на Западе, но и на Востоке, то есть в Китае, в Корее, в Индонезии, и везде. Мультфильм «Снежная королева»,
вот,
моего коллеги.
Вот только
там,
я хотела про него
Юра
сказать.
Юра Москвина, там, Володь Николаев, продюсеры, да, я продюсеров называю обычно, да, студия «Визард Анимейшн» в Воронеже базируется.
Да ладно.
Она продана в 130 стран мира. Мы вместе с ними сделали «Волки и овцы», которые тоже уже сколько-то десятков стран проданы. «Урфин Джус». Это 3D анимация. Я сейчас перечисляю. Вот то, что мы видели, это 2D, двухмерка. Да? А 3D, стерео, вот они активно продаются. Наш «Урфин Джус», который мы делаем сейчас, он уже продается широко. Еще. Причем эти фильмы продаются на стадии производства. Это вообще небывалая для российского кино история. Ну, типа, вы снимите,
то
покажите потом.
То есть еще не закончилось,
потом, да,
еще не а уже купили?
Еще вообще ничего нет. Мы только вот говорим, вот мы тут вот смотрите, вот немножко вы можете посмотреть, вот столько. Уже можно совершать сделки. Вопрос, что, может быть, вы сами считаете, нужно подождать, чтобы цена поднялась. Да, Это действительно так. Ну, какая? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. С одной стороны, конечно, традиции у нас колоссальные, анимационные, да, и...
То есть
и пройдя
оттуда.
Через безвремя, наверное, угу. наверное... Это... Я не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Вот мы в Питере, «Мельница», вот фильм, который мы... Да. Трейлер, который мы видели, «Три богатыря», это производство студии «Мельница» нашей. Она находится в Петербурге. В Петербурге не было анимации в советское время. Была только техническая. Там не было вот, ну, союз мультфильма, попросту говоря. Да? И мы там почти с нуля, ну, при, да, ее создавали. То есть как-то опосредованным образом традиции, наверное, конечно, сказываются. Наши аниматоры работают на очень высоком уровне. При этом мы не... Опять же, мы часто приглашаем французских коллег, которые очень большие специалисты в части. Они работают на многих американских анимационных блокбастерах. Они очень сильные стилисты, технари. Там очень много технического. 3D-анимация – это очень высокотехнологичный, гораздо более технологичный, чем кино, вид деятельности.
А нет, нельзя ли вот дать такой ответ, не знаю, может быть, в этом разгадка, что анимация больше принимает мировой этот опыт, и ну, ведь эту «Снежную королеву» никак нельзя назвать русской. Она очень похожа на иностранный, на импортный мультик.
Ну, это и история Ганса Христиана Андерсена.
Да, да, но когда вы смотрите на эти огромные глаза этих кукол, я прекрасно ее помню, она ничем... Вы не отличите эту «Снежную королеву», на которой сейчас все умирают, «Ледяное сердце Эльзы и Анны», и поставьте рядом «Снежную королеву» русскую, вы никогда не скажете, что из них русское, что американское.
Нет, проекты могут делаться, они не обязательно могут носить прям национальную. Бывают... Да. Национальную окраску. Бывают проекты, которые рассказывают сразу международные истории, бывают проекты интернациональные.
Да тут дело не в истории, а в методике, в методе, в этом, в который, по-моему, адаптирован гораздо быстрее анимации. Вот.
Ну, но надо еще сказать, что важную роль играет то обстоятельство, что язык анимации, он легче считывается всеми. Там вот эти ментальные различия несколько нивелируются, они несколько обобщаются, да, между народами, между, да, способами восприятия. И я себе объясняю это так, вообще анимация в мире стала собирать взрослые аудитории недавно, 15 лет назад. До этого это считалось сугубо детским, важным, но абсолютно это только для детей. 15 лет назад во всем мире начался какой-то бум, я его связываю... У меня такая простая теория, она собственная, поэтому простая. Сложные мы практики, сложные мы не можем. С тем, что информационный поток действительно стал буквально удесятеряться каждый год. Он уже сносит человека. Он нуждается в системе более простых знаков, символов, иероглифов, ориентиров. Анимация ему возможность дает. Это графичность, это... емкость, концентрированность образа, и она им позволяет ориентироваться как-то вот в этом всем безумии, даже развлекательном, каким-то устраивающим его образом, комфортным.
А с нами на связи Александр Акопов.
О, наконец-то.
Неужели? Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы тут, конечно, уже постарались все обсудить, пока вас с нами не было, но тем не менее, вот мы говорили о том, почему появилась ваша книга, как работать над сценарием в Южной Калифорнии. Это не книга, это вот не ваша книга, ваш, как сказать, перевод. Учебник, который вы, да, перевод, и вы его продвигаете, и хотели бы, чтобы по нему учились. И вот что вас привело к этой отчаянии, вот я все слово отчаяние пытаюсь навязать вашему коллеге, а он как-то вот не соглашается, что отчаяние, но тем не менее, я бы все равно настаивала о том, что проблемы-то были со сценаристами у вас, как у продюсера сериалов, правда же?
Да, это правда. Ну, тут есть два обстоятельства. Первое – это отсутствие некого там канонического учебника, по которому можно было бы действительно там сегодня учить сценаристов, режиссеров и так далее. И мы тут подчеркиваем, что это даже не учебник, это скорее там словарь взаимодействия сценаристов с режиссерами и там со всеми остальными людьми, которые на площадке, и с продюсерами, и как бы объяснение основных понятий. С помощью этого учебника научиться писать хорошо невозможно. Это учебник скорее, как мы говорим, редакторский, чем авторский. Или внутреннего редактора, если он в авторе сидит по-честному. Вот. И второе обстоятельство – это, конечно, смешение понятий там, авторского и зрительского кино, которое, к сожалению, присутствует в головах даже многих новых профессионалов. Авторские концепции, они, ну, как бы отрицают вообще необходимость какой-либо систематизации там терминов, понятий и так далее. У каждого свой язык, и он самовыражается. Поэтому мы говорим о том, что давайте просто определимся, что мы снимаем в начале. Если мы говорим об авторском кино, все, мы выбросили все учебники, все правила, и, пожалуйста, работайте, ребят, как хотите, если те люди, которые дали вам денег, готовы это терпеть. Если же мы говорим о зрительском кино, то, ну, достаточно там долгая там столетняя история кино и 50-летняя история телевидения все-таки позволили систематизировать некие вопросы, которые зритель задает себе, когда он смотрит что-то на экране. И вот эти вопросы мы попытались перевести в вопросы, которые редактор должен задавать автору, продюсер должен задавать редактору, режиссер должен задавать автору и так далее. Это язык разговора о сюжете, о сценарии, которым должны владеть все люди, которые находятся на площадке. Вот, собственно, что такое эта книга. Поэтому мы действительно долго искали там подходящую литературу, потому что книг по сценарному мастерству издается там сотни. Но удивительное количество, конечно, шарлатанов, которые в этой области пытаются навязать кому-то там свои какие-то методики. Там у меня есть там мой любимый пример, это господин Джон Труби, который уже там лет 5 ездит по всему миру и за огромные деньги проводит там семинары по сценарному мастерству. Это человек, который ни разу вообще никогда не работал в кино. Просто никогда. Он решил написать такую книжку, высунул из пальца и написал. Вот. Книжек очень много. А это, в общем, системная книжка. Там даже написано, почему у нее там корни в нашей, на самом деле, теории там, кино. Да? То есть один из ее авторов учился в свое время в Авгике, там, ну и так далее. Все это вообще восходит к Аристотелю.
Ну да, тут, когда эту книжку смотришь, возникает вопрос о причине и следствии. Такое ощущение, что люди посмотрели наше лучшее советское кино и по нему написали, вот по этим лекалам советского кино, написали свою теорию.
А ведь все же наоборот. Я как раз там вот в предисловии об этом говорю, да, то есть ни Коппола не читал этой книги, ни Гайдая не читал, ни Сильянов, который вам только что рассказывал, каким образом его успешные действительно мультфильмы разъезжаются по всему миру. Этой книжки никто не читал. Это говорит о том, что люди, которые действительно снимают успешное зрительское кино, вот все, что в этой книге написано, как бы и так знают. То есть у них эти вот вещи, эти вопросы, которые нужно задавать себе, присутствуют интуитивно в виде системы. Вот и все. Но даже таким людям все равно там, эта же книжка, она все равно помогает как справочник. Да? Потому что ты, когда вот смотришь какой-то там свежий материал, который пришел, там, неважно, это сценарий или смонтированный материал и так далее, ты понимаешь, что ты должен задать к этой сцене какое-то количество вопросов. Тебе в голову приходит только самое очевидное, да, ну, потому что мы же не можем держать в голове все. Ну, полезно заглянуть в этот момент в книжку, и там, например, будет какой-то вопросик, о, действительно, вот и это могли мы сейчас вот забыть, а что делал этот герой в предыдущей сцене? Просто интересно, это склеится или нет? Опа, и выясняется какая-то ошибочка. И так далее. Поэтому здесь, на наш взгляд, вот кроется некая очень важная вещь, которая заключается в том, что ну, кино все-таки на сегодняшний день, телевидение – это искусство массовое. Слава Богу, что есть люди, которые могут интуитивно чувствовать законы жанров, законы построения правильных историй, законы удержания зрительского внимания. Но все-таки это индустрия массовая, в ней работают там сотни тысяч людей, и желательно иметь все-таки какое-то изложение основных вопросов на бумаге, для того, чтобы могли ориентироваться все, а не только самые успешные, самые великие.
Да, ну вот теперь уже у нас есть это изложение, слава богу, и я предлагаю послушать опрос московских прохожих. Мы спрашивали, вот все-таки ближе уже к вашей теме, к сериальной, какие сериалы люди больше вот, предпочитают, скорее так, не то, что смотрят, предпочитают, российские или иностранные. Давайте посмотрим, что получилось.
Какие сериалы вам больше нравятся, российские или иностранные?
Наверное, буржуйские.
Почему буржуйские?
Мотоциклов больше.
В основном российские, потому что ближе менталитет будет. Сериал на том построен, что он втягивает. Какие-то про Вторую мировую войну сейчас тоже идут вроде.
Иностранные.
Почему иностранные?
То, что они более разноплановые, чем российские сериалы. Это в основном криминал там или еще, или про любовь семейную, то есть для 50+ уже.
Иностранные.
Почему иностранные?
Ну, наверное, сам сюжет, сама игра актеров, она в иностранных сериалах меня больше прельщает, чем российские. Ну, скажем так, у меня был опыт смотрения вот буквально тут вот одного сериала и второго сериала. И как-то оно вот мне больше импонирует зарубежные.
А какие у вас? Почему российские?
Потому что они ближе нам и дороже. Они отражают нашу как бы жизнь. И в прошлом, и настоящем, и в будущем, может быть. А там какие-то страсти непонятные творятся, и неприятности в том, что ужастики страшные. Вот это мне не нравится.
Например, и «София» была достаточно интересная вещь. И в то же время мы с удовольствием иногда смотрим «Кости». И «Сваты» тоже очень забавная штука. Поэтому, наверное, от интереса. «Маша и Медведь» тоже очень забавно, когда я с мелкими смотрю. Мне это тоже очень нравится.
Иностранные больше.
Почему иностранные?
Ну, российские такие уже для более стареньких людей. Там, не знаю, которые... Ну, не знаю, для тех же 30-летних наших там мам. Потому что, в общем-то, российское кино... Мы, молодежь, мы любим фантастику. Американцы насчет фантастики, у них в этом проблем нету.
Ну и бюджет получше. Ну, сверхъестественно, конечно. «Как я встретил вашу маму», мой любимый сериал. «Теория большого взрыва». Потом сейчас «Нация Z» вышла. «Ван Хельсинг». Что еще я смотрю? «Последний мужик на земле» тоже офигительный сериал. Ну, то есть, как бы... А из русских вот делали пародию на «Как я встретил вашу маму». Пару серий посмотрел, ну, совсем не то. Подбор актера мне не понравился, так как в американском сериале.
Российские.
Почему российские?
А потому что... Вот эти, и я уточнил советские. Вот. То, что там более художественные, более понятно. Ну и есть, конечно, и зарубежные тоже хорошие. Но, может, это все мало смотрела, а так вообще российские, они ближе. Они ближе к сердцу.
Мне нравятся российские. И я говорю немножко по-русски о чехословак. Я знаю только военные сериалы из времени Великой Отечественной войны.
Ну, вот у нас есть по минуточке времени оценить. Ничего для вас, Сергей, тут неожиданного не услышали?
Ну, нет, ну, это ж не репрезентативный выбор,
ну,
что
какая
называется.
Есть, она, конечно.
Да, то есть, да, основная аудитория российских каналов – это люди более старшего поколения. Да, это, ну, известно, так это...
И это надо учитывать.
Это надо учитывать, конечно. Это, кстати, да, то, что для молодых людей нет просто каналов, потому что рекламодатели, видимо, как-то не верят в их покупательную силу и наших молодых людей. Надо молодежи нашей больше зарабатывать, а для них начнут снимать много и, надеюсь, хорошо.
Да.
И показывать.
Александр, а вас этот опрос тоже, наверное, ну, меня, например, удивила фраза, что у них там ужастики, а здесь у нас все поспокойнее. По-моему, тут столько ужастиков.
Ну, это правда, это так и есть. Но действительно, вот, как сказал Сергей, если бы выборка была репрезентативной, то тогда 9 из 10 ответили бы, что они смотрят русские сериалы. Все-таки она происходила в городе Москва и как-то так немножко склонилась в сторону, ну, скажем так, молодежной все-таки, видимо, части аудитории, судя по голосам. Вот. Ну, здесь нет ничего удивительного, опять-таки, еще и потому, что мы, знаете, сравниваем лучшие зарубежные сериалы со всеми нашими.
Ну, да.
Значит, если сравнивать там лучшие американские там со всеми нашими, то можно найти какие-то там слабенькие и так далее.
Но мы должны на этом закончить, на том, что встретимся дальше уже у ваших... Встретимся у ваших экранов и у ваших продуктов. До свидания.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.